Покорители.
Здравствуйте, это «Покорители» на радио «Спутник». Меня зовут Александр Пасюта. В гостях у нас Иван Кравченко, художник, керамист. Иван строит арт-резиденцию на Байкале для объединения творческих людей. Иван, здравствуйте.
Добрый день.
На самом деле проектов у вас несколько, все они разные, и мы обязательно вернемся к разговору об арт-резиденции. Но начать я хотел бы с одного вашего очень необычного проекта. Я так понимаю, что в Иркутске, откуда вы родом, он прям знаменит и очень известен, этот проект. Вы делаете керамические заплатки для дорог. Расскажите о нем.
Да, но тут надо уточнение, не для дорог, а для тротуаров. То есть, где машины ездят, скорее всего, заплатки очень долго не выживут.
Вот давайте сначала, как устроен проект, а потом поговорим о его истории, как вам вообще пришла в голову эта идея?
На самом деле, большой концепции у проекта нету. Из названия понятно, заплатки для города. То есть, я ищу какие-то отверстия, которые никогда не заделают дорожную службу, пока полностью не поменяется дорожное покрытие. И очень локально, керамическими заплатками, перерабатывая какие-то художественные образы, иногда просто абстрактные рисунки, нанося на керамику, я таким образом заделываю вот эти дыры, и получается такой своеобразный стрит-арт. То есть это не протест, как многие думают, то есть это не показать властям, смотрите, какой я молодец, да, вы какие не молодцы. Вот, это такой диалог с городом. То есть, во-первых, это пример, что каждый житель города может сделать какую-то капельку, которая сделает город лучше. И, естественно, этот проект показывает, обозначает как бы проблему города, но с ней должны бороться все вместе. И вторая, наверное, часть проекта — это уже та, которую придумали люди. То есть я в нее не закладывал изначально какой-то, больший смысл, но люди, когда познакомились с проектом, придумали вот такой своеобразный квест. То есть им полюбился этот проект, и они придумали вот поиск этих заплаток. То есть когда я ставлю новую заплатку, я не называю место, где я ее ставлю. И люди, которые интересуются проектом, они выходят, начинают ее искать, если находят, фотографируют, отписываются, говорят: «Иван, вот я нашел».
Какое-то такое продолжение уже не зависящее от вас,
да,
получилось,
да,
у проекта.
Да.
А как выглядит этот тротуар, эти заплатки? Мы на радио посмотреть сразу не можем, хотя я рекомендую в интернете найти и посмотреть, потому что я видел, смотрится это интересно, действительно любопытно.
Все представляют, наверное, дорожное покрытие. То есть это может быть либо тротуар, либо асфальт в некоторых местах. Все, наверное, представляют, что такое керамика. То есть можно представить нашу посуду дома, кафельную плитку, раковину. То есть все это керамические изделия. И эта керамика ничем не отличается от той керамики, которой мы обычно в быту пользуемся. То есть она сделана по той же самой технологии. Единственный момент, что вот эта керамика, которую я делаю, я ее просто подгоняю под условия вот этого отверстия, которое я нашел на тротуаре. Собственно, все отличие.
То есть выглядит это следующим образом. Смотришь себе внимательно, идешь по тротуару, смотришь под ноги, и вдруг какое-то яркое керамическое пятно с какой-то картинкой.
Да, да, примерно так и выглядит.
Какие темы вы вообще предпочитаете выбирать для этой керамики, для этих заплаток? И какие картинки можно встретить у себя под ногами? Я так понимаю, что пока только в Иркутске.
Нет, сейчас уже и в Москве.
Уже и в Москве. Да. Вот тогда давайте про Москву тоже потом поговорим.
Получается, про сюжеты. Они делятся условно на два типа, наверное. Первый тип — это какие-то абстракции, то есть сюжеты не привязаны абсолютно никак к местности. То есть я просто что-то в голову пришло, я нарисовал, сделал заплатку. Вот второй тип — это уже сюжетные заплатки. То есть если я нахожусь в интересном месте, и мне сразу приходит в голову идея какая-то интересная по поводу этой местности, то есть само место как бы подсказывает, какой сюжет может быть.
Например, вот в Иркутске какие места вам подсказали какие-то интересные сюжеты для заплаток?
Одна из моих любимых, наверное, заплаток с пазиком. В Иркутске очень популярный вид транспорта — вот эти старые советские пазики. И я живу в том районе, называется он Новоленина, где вот эти пазики — это основной вид транспорта. Есть такая остановка «Филармония». Все в 9-10 часов ждут последний пазик, чтобы уехать в Новоленина. И это очень такая призрачная мечта, потому что он может приехать, а может и не приехать. Никакого расписания нету. А если он приезжает, он может быть настолько переполненным, что ты даже не уедешь.
Вот только хотел отметить, наверное, это так странно — ждать пазик, который, как правило, очень тесный, неудобный, но люди все равно его ждут, потому что единственная возможность.
Да, ждут и мечтают. Читают о нем, то есть такая дискомфортная мечта. Вот этот образ мне показался очень романтичным, то есть вот этот призрачный пазик, когда толпа людей его ждет, вожделеет, а он, может, и не приедет, а если и приедет, то они будут еще 40-50 минут мучиться, пока доедут до дома.
А люди бывают, например, на вашей керамике, на этих заплатках? Или какие-то сюжеты, может быть, исторические?
Нет, исторических сюжетов пока не было. Как раз на одной из московских заплаток мы с другом изобразили Байкал. Там я на берегу Байкала, кидая камушек в озеро. Это вот единственная заплатка, на которой изображен человек.
А где находится, давайте скажем?
Она находится на Хохловском переулке, а точное место не скажу, пускай люди гуляют и ищут.
И внимательно смотрят под ноги. Ну, хотя бы большая, на сколько сантиметров?
Она примерно, наверное, 10 сантиметров в диаметре. Вот,
то есть можно разглядеть?
Да, конечно, конечно. То есть если идти по тротуару, она прям хорошо видна.
Иван, идея, с одной стороны, как многие хорошие идеи, действительно простая, возможно, даже в реализации простая для керамиста, который с керамикой работает. Каким был процесс, как она пришла к вам в голову?
Вот этот проект с заплатками родился из другого проекта. У меня как раз был небольшой такой творческий перерыв от керамики тогда. Я делал проект, назывался он «Неизведанный Иркутск». То есть я гулял по Иркутску, проводил небольшие экскурсии, и все это совмещалось с фотосессией. То есть человек в конечном итоге получал какую-то необычную экскурсию не по каким-то знаковым местам Иркутска, по местам, которые очень живописные, красивые, вот те места, за которые я люблю Иркутск. И плюс фотографии еще симпатичные получал. Тогда я начал обращать внимание как раз вот на выбоины в тротуарах, какие-то разрушенные исторические здания, и подумал, ну, как бы жалко, что большая часть из них не реставрируется, там руки до них очень долго доходят, и очень жалко, что я никак не могу на это повлиять. Потом я подумал, а почему не могу? Ну, то есть, может быть, я смогу хотя бы внимание привлечь или хоть что-то сделать. Первая эта идея была в исторических зданиях заделывать эти дыры. То есть я прям хотел в выбоинах исторических зданий делать вот эти вот такие красные пятна кровавые, как будто это раны дома. То есть вот сначала идея была такая, а потом подумал, что историческое здание не стоит портить своим вот этим творческим, какое бы оно концептуальное и симпатичное не было, все-таки это историческое здание, и его реставрация должны заниматься профессионалы. Взял на себя тротуары, и год, наверное, вынашивал эту идею, то есть не сразу эта идея, ну, нашла воплощение. Потом как-то сложилось, появилось место, где можно делать эти заплатки, появилось время, сделал, и проект сразу как-то пошел. То есть есть проекты, которые не стреляют, которые не находят ни отклика ни в обществе, ни в тебе. То есть ты что-то сделал, и как-то, ну не так получилось, как в голове. А тут сразу пошло.
А какой первая заплатка была? Вот вы ее помните? Самая,
да, конечно,
первая?
Конечно. Первая заплатка была напротив дома офицеров в Иркутске. И она была... Это даже не одна, а две заплатки были. Как бы в одной большой заплатке читалась маленькая заплатка. То есть вот эта маленькая заплатка была кусочком, как пазлом из большой заплатки. Только никто этого не заметил. То есть такая идея. Я подумал, что, может быть, кто-то это увидит и скажет, но никто не заметил. И это была абстракция. То есть это не какой-то вот сюжетный рисунок, а просто вот абстракция.
Как долго они живут у вас?
В среднем заплатка живет год, то есть плюс-минус.
Потом есть такая надежда, что меняют, например, покрытие, меняют, да, тротуар, или просто она разрушается, и все, потому что зима наверняка, ну, люди, может, не заметили,
да,
как-то испортили.
Да, то есть понятно, что я их делаю на тротуарах, и когда по ней ходит человек, ей ничего не будет. Самое страшное, как вы правильно упомянули, это зима, потому что и не перепады температур, а именно то, что снегоуборочная техника, во-первых, во-вторых, дворники, которые не всегда, ну, они не знают наверняка, например, что там что-то есть. То есть могут ломиком сколоть или лопатой, ну, и так далее. И вот когда постепенно вот эта вот глазурная поверхность, именно сама, которая красочная, начинает разрушаться, тогда и сама заплатка постепенно тоже начнет разрушаться.
Случаи, когда заплатку просто сняли, потому что пришло время чинить тротуар, или, например, не знаю, может быть, действительно обратили внимание на ваши жесты и его решили заменить. Были такие?
Да, была такая история, была она в Иркутске. Большая часть моих заплаток стояла по улице Карла Маркса, это центральная улица Иркутска. И пешеходные зоны там были совершенно убиты. Вот в тот проект в 2018 году я его начал. В тот год вообще, ну прям, просто больше дыр, наверное, было, чем какого-то дорожного покрытия. Проект набрал популярность за год, люди начали фотографироваться с ним, следить за проектом, журналисты обратили внимание на этот проект, и вот как-то летом я в Устье, получается, на Байкале, мне звонит кто-то из журналистов и говорит: вы знаете про всю ситуацию, которая сейчас с заплатками происходит? Я говорю: нет, не знаю, что происходит. Ну и они мне объясняют, что меняют дорожные покрытия, заплатки снимают и выкидывают. Обратились к властям города, к подрядчику, который все это ремонтировал.
Активисты, да?
Да-да-да, каким-то образом все это организовали и попросили подрядчика аккуратно вынимать эти заплатки, чтобы мне их передать, чтобы я их установил в новом месте. Очень было приятно, неожиданно, немного странно. Дорожное покрытие заменили. Очень хочется верить, что на это повлиял проект, но я все-таки склоняюсь к тому, что это совпадение скорее.
Иван, а вот все, что связано с этим проектом, вы можете как-то уложить в одну общую тенденцию, мировую тенденцию и даже тренд последних десятилетий, когда художники с помощью уличного искусства, как раз такого искусства, которое вот видно и не только в центре города, а даже где-то на окраине, к примеру, могут влиять на ситуацию или, например, привлекать внимание к какой-то социальной ситуации или ситуации на районе, например, со зданиями, дорогами?
Во-первых, уличное искусство, наверное, самое искреннее, потому что оно абсолютно некоммерческое. Если ты выходишь на улицу, ты, например, готов к тому, что твою работу через 2 часа там уничтожат. Для стрит-арта это нехорошо, конечно, но ты должен это понимать. Ты не получаешь никаких денег за это, ты не можешь продать эту работу. То есть это просто выплеск твоих эмоций, чувств, не знаю, протеста или там наоборот намека на какую-то проблему. А второй момент. Улица — это такое место, где это общее пространство. То есть это не личная квартира, это не музей, куда нужно купить билеты, сходить. Это не какой-то клуб по интересам, это общее пространство. И если ты выражаешь какое-то вот чувство, эмоцию и так далее на улице, то это увидит абсолютно любой человек, который, возможно, даже не хочет этого видеть. И именно поэтому стрит-арт, ну, такое влияние имеет. То, что вы говорили, что почему с помощью стрит-арта можно высказаться по поводу каких-то проблем. Вот думаю, по этим двум причинам.
Вы чувствуете, что тоже находитесь в этом движении и что вот являетесь частью, да, той группы художников, которые так привлекают внимание к каким-то проблемам? Вот, например, наверное, самый известный — это Бэнкси, потому что очень часто его работы являются как раз высказываниями. И он это все так обставляет, что действительно люди обращают внимание на какую-то проблему.
Да, конечно. Я не Бэнкси, но как бы такое чувство есть. То есть, как минимум, я в любом случае вижу, что люди обращают на это внимание. Даже если у них возникают просто положительные эмоции в виде там улыбки, когда они домой постоянно по одному и тому же маршруту ходят, и тут вдруг видят, что появилась заплатка, улыбаются, фотографируют, отписываются, мне говорят спасибо, теперь там путь домой стал интереснее, это уже круто. Уже 2 раза было, когда по моим заплаткам писали дипломы искусствоведы. То есть тоже приятно. Они считают, что это некий такой новый язык в стрит-арте. То есть вот в керамике сложились какие-то устои, да, то есть вот керамику мы поднимаем вот по каким-то вот классическим, ну, направлениям. И у стрит-арта тоже плюс-минус сложился свой язык. И вот заплатки — это достаточно реально простая идея, и мне почему-то кажется, что, скорее всего, в мире ее кто-то уже реализует тем или иным образом. То есть именно такой концепции, как заделывать дыры, возможно, нет, но что-то подобное есть. Но, тем не менее, этот проект получается каким-то неким новым языком для стрит-арта России, новым выходом керамики на улицу. То есть как вот керамика может выйти на стрит-арт.
А последователи есть в России, например, или в мире?
Пока нет, но вот в России несколько керамистов обращались, говорили, начинают с одной и той же фразы: «Очень жалко, что не я это придумал». Самая частая фраза. И просят разрешения сделать такой же проект в своем городе. Я не против этого. Я не владею этим проектом, вот как...
Авторское право никак не защитили.
Ну да, да. То есть я не могу это запретить. Более того, как бы наоборот, круто, если этот проект разойдется по всей России. И даже более того, сейчас вот я хочу привязать этот проект к арт-резиденции. То есть основной смысл арт-резиденции не какое-то там физическое место создать, а сделать именно сообщество художников, которые могут делать какие-то клевые проекты. И вот этот проект я хочу как бы передать, грубо говоря, арт-резиденции, чтобы каждый художник, который заинтересован, мог стать резидентом и реализовать проект в своем городе. Мы сделаем сайт, мы сделаем карту по всей России, то есть где эти заплатки находятся. Возможно, будем уже отмечать адреса, чтобы было интереснее искать. Возможно, будет какой-то путеводитель по заплаткам. То есть вот мы сейчас проработаем эту тему, и вот такой проект, скорее всего, через годик появится.
Программа о людях, которые меняют жизнь вокруг себя. Ты тоже сможешь.
Иван, а с чего началась история с арт-резиденцией?
Арт-резиденция на самом деле возникла прям чуть ли не в один и тот же день с заплатками. То есть я установил заплатки, и на следующий день я поехал на Тавриду, это отрос молодежи, грантовый конкурс, чтобы защищать проект, грант, в общем, получать на реализацию проекта. То есть я вынашивал в голове идею с арт-резиденцией, и получилось так, что вот получилось еще и грант взять на этот проект. Как появилось, я, честно говоря, не помню. Такое ощущение, как будто бы я все время жил с этой идеей, но не было...
Бывает такое, да.
Но не было возможности ее реализовать. А тут как-то раз, и ничего не изменилось. То есть в одну секунду я просто понял, что у меня вообще-то все есть, чтобы ее сделать.
Тогда расскажите главные идеи этого проекта, который называется «Арт-резиденция на Байкале».
Угу.
И это прям рядом с озером Байкал.
Да, мы находимся на берегу Байкала. Этот участок, на котором мы реализовываем, достался мне в наследство от бабушки. Я третье поколение семьи, которая владеет этим участком. Концепция проекта — это соединить классическую арт-резиденцию в классическом ее понимании с туризмом. Почему я это делаю? Ну, во-первых, любая арт-резиденция под собой имеет какую-то финансовую подоплеку, будь то, не знаю, спонсор какой-нибудь или, не знаю, фонд, который будет собирать денежки. У меня всего этого нет, поэтому я решил завязать это с туризмом. Туризм может приносить неплохие деньги на существование арт-резиденции. И поэтому для художника это место, где он физически может реализовать свой проект, приехать, поработать, сделать какой-то фестиваль и прочие какие-то активности. Причем для художника зачастую это не будет ничего стоить. То есть я бесплатно предоставлю жилье, бесплатно могу питание предоставить, если мне этот проект нравится, помочь с реализацией этого проекта. Туристы, которые тоже заинтересованы в интересном интеллектуальном отдыхе на Байкале, они не просто будут отдыхать вот в красивом месте, но еще и участвовать в этих активностях, как раз в этих фестивалях, могут обучиться у художника, там, в мастер-классах поучаствовать. Таким образом, я буду зарабатывать на том, что буду сдавать домики туристам, а художники будут получать место. И вот все так скрещивается, грубо говоря.
А как это все выглядит сейчас? Что там уже есть и каким образом вообще продвигается строительство? Где берете деньги? Я так понимаю, что есть какая-то краудфандинговая деятельность у вас?
Да, то есть по разным направлениям. Сейчас 90%, наверное, всех инвестиций — это личные инвестиции. То есть все, что я успеваю заработать за осень, зиму и весну, вкладываю в проект, летом все денежки трачу и вот на эти деньги строим. А второй момент — это гранты. Вот за 3 года существования проекта я подавал на множество грантов. Получилось всего один раз взять грант на 200 тысяч. На эти деньги я купил матрасы и гончарный круг, и все, и больше мне ни на что не хватило. Третье направление — это краудфандинг. Тоже мы его ежегодно запускаем. Я не скажу, что мы там, ну, значительные деньги собираем. То есть первый год мы собрали 70 тысяч, второй — 50 в этом году. Сейчас пока что 5 тысяч собрали. Это еще без учета комиссии, налогов и так далее. То есть это еще минус 30% от этой суммы надо. То есть в общей сложности мы меньше 100 тысяч, наверное.
А как вы думаете, почему не получается, допустим, собрать на краудфандинге ту сумму, на которую вы рассчитываете изначально? Идея интересная, хорошая, место прекрасное.
Множество, на самом деле, факторов. Краудфандинг — это не когда ты просто красиво оформил проект и забыл про него. То есть это в любом случае работа. Тебе нужно... Хорошо, если ты медийная личность, например. То есть вокруг тебя есть какая-то аудитория, которая готова поддержать проект. Если ты знаком с такими людьми, с лидерами мнения, так скажем, которые могут также рассказать о проекте, и тогда проект будет продвигаться на краудфандинг-площадке. Просто так он будет висеть и ничего не наберет. И вот как раз я в той ситуации, когда я не сильно медийный, и нет у меня особо знакомых медийных. Потихонечку сбор идет среди друзей, у тех, кто уже был в Устье, ну и так далее. Не знаю, насколько сейчас ситуация позволяет людям вкидываться в какие-то инициативы. Мне кажется, у людей не так много денег.
Как сейчас выглядит резиденция? Что там есть? Кто туда уже сейчас может приехать?
Сейчас у нас есть 4 гостевых дома. В общей сложности 16 человек разом могут жить, гостей именно. Плюс еще домик для команды, там еще 5 мест. То есть люди, которые постоянно там строят, что-то делают, организуют, вот это место для них. Также есть баня, которую мы в прошлом году построили. На чердаке этой бани мы сейчас мультимедийное такое пространство делаем, то есть мы хотим сделать там экран, проектор, чтобы можно было фильмы смотреть. То есть что-то вроде полевого кинотеатра, где можно лекции читать, библиотека, чтобы там было такое общее пространство. Также мы построили общую кухню и, ну, организовали весь быт. То есть там есть туалет, душ, вот, ну, баню, я сказал, электричество есть, есть стиральная машина, духовка, там, микроволновка, все необходимые для современной жизни штуки тоже есть. Могут приезжать приезжать как туристы, так и художники. То есть для художников у нас сейчас мастерских нету, но мы делаем такие творческие пространства из того, что можем. То есть, допустим, я на коленке организовал керамическую студию там. То есть там уже есть печь, есть гончарный круг, есть все глазури, материалы и так далее. То есть можно любому керамисту приехать и поработать там. А, собственно, я там и работаю тоже летом. Допустим, приезжают школы живописи и рисунка на пленэры, то есть привозят своих учеников, и вполне спокойно можно вот живописные пленэры устраивать на природе и так далее.
Там есть, наверное, какие-то керамические скульптуры уже, как-то она тоже обрастает. Какой-то историей, какими-то предметами искусства, возможно.
Да, потихоньку обрастает, причем все это началось еще с самого начала, когда, вот, допустим, мы заехали только на участок, мы разобрали старый дом бабушкин, потому что там совсем ничего сохранить, к сожалению, не удалось, то есть он совсем развалился. Но мы оттуда вытянули брус, мы оттуда кедровые доски старинные с крыши, раньше шифера не было, и была кедровая дранка, то есть вместо шифера. И вот мы всю эту дранку, допустим, очистили и используем ее в интерьере. Мы отделали ей стены, отделали чердак нашего дома. И вот такие вот мелочи, они очень сильно на самом деле создают атмосферу. Вот сейчас в Москве я живу, разбирают в подъезде моего дома, сняли старые окна, такие большие полукруглые арки красивенные, и выкинуть хотели. Но мне безумно жалко. Я их все собрал, упаковал, сейчас вот ищу денежку, чтобы отправить все на Байкал. Сейчас в районе 30-40 тысяч нужно, чтобы их довести до Байкала. Это не стоит того в плане финансов, то есть проще, конечно, заказать окна на месте, но это безмерно ценно. Именно не в цене, а в ценности дела. То есть вот когда я буду рассказывать, смотрите, вот на этом доме, вот видите эту раму, это вот с Москвы, со Сталинки 30-х годов.
То есть вам как художнику это все понятно, и вы Конечно. Понимаете, как можно потом в дальнейшем с этим работать.
Конечно. Многие мне друзья говорят о том, что реально бессмысленно тащить эти окна. Но я понимаю, насколько это ценно, и это окупится... Я не представляю, когда это человеку говорит, что вот в этом месте есть вот такая вот штука. То есть они привезли рамы. Это целый проект. Меня бы заинтересовало это. Просто ради того, чтобы даже посмотреть, я бы приехал. А если ты еще и художник, ты понимаешь, насколько это замороченная история ради места.
Ваши ближайшие планы на это лето? Давайте так.
Ближайшие планы на это лето, естественно, это Устье. Я еду в арт-резиденцию. Что мы делаем? Вот чердак, про который я говорил, сейчас у нас ничего там нет, там просто даже полов сейчас нет. Если собираем денежку на краудфандинге, мы все это внутреннее помещение, интерьер обустраиваем, покупаем экран, покупаем проектор, ставим окна. Это вот первая задача. А вторая задача – чуть-чуть доделать кухню. Там у нас небольшие недоделки есть. И если все сложится, мы начинаем зимний дом строить.
То есть пока все так. Прагматично про строительство.
На самом деле творческая тоже часть развивается, но пока не так сильно. То есть вот я построил небольшой закуточек для керамической студии, и в этом году прям уже нормально запустится керамическая студия. Мне вот это очень важно. Потом приедут на пленэр. Здесь есть художница московская Светлана Румак. Вот она привезет свою группу, будет обучать своей авторской технике у нас на Байкале. Ну, для меня это хорошее событие. То есть для площадки, которая еще нигде никак не стрельнула, приезжает очень известный художник. Это круто. Иркутский иллюстратор Крапива Настя. Очень хороший иллюстратор. Тоже приедет с пленэром к нам со своей школой. И опять-таки тоже для меня очень значимое событие.
Здорово. Пусть все получается. А вам спасибо, что пришли, рассказали и поделились своей историей.
Вам спасибо.
Я напоминаю, в гостях у нас был Иван Кравченко, художник-керамист. Иван строит арт-резиденцию на Байкале для объединения творческих людей. А мы прощаемся до следующей недели. Встретимся с новым героем. Пока!